Шалом, мы продолжаем уроки по книге Рамбана «Шар Агмуль. Врата воздаяния». В ходе обсуждения различных аспектов воздаяния Рамбан добрался, естественно, и до великого вопроса «Цадик верало, раша ветовло». Иными словами, вопрос о справедливости проведения. Как случается так, что есть праведники, которые живут плохо, есть грешники, которые живут припеваючи, где же здесь Божья справедливость? Рамбан уточнил, что вопрос этот на самом деле больше теоретический, потому что большинства случаев он не касается, ведь большинство людей, с которыми мы имеем дело, с которыми мы сталкиваемся, это либо люди, которые, безусловно, могут быть определены как люди праведные, но это не совершенные праведники. То есть это люди, которые помимо своих заслуг и добрых дел, вместе с тем имеют и некоторые провинности тоже. Нет, очень трудно найти человека, который бы никогда не грешил, стало быть, есть у него, есть за ними определенные грешки, но и для того, чтобы очиститься от них, чтобы не нести их с собой в будущую жизнь, в грядущий мир, где им нет места, для этого человек должен пострадать при жизни, чтобы искупить все те небольшие, немногочисленные грехи, которыми сумел запачкаться. С другой стороны, грешники, большинство из них это не законченные мерзавцы, это люди, которые вместе с их многочисленными грехами имеют определенные заслуги. И поскольку у них нет шансов на жизнь в грядущем мире, значит, с ними нужно, необходимо расплатиться за все их добрые дела при жизни. Вот поэтому они живут хорошо. Таким образом, в общем-то, от великого вопроса осталось немного. То есть вопрос-то остается только по отношению к тем людям, которых можно характеризовать как совершенные праведники и законченные грешники. Понятно, что таких людей единицы. Но так или иначе, такие люди есть. Нельзя сказать, что они не существуют. И по отношению к ним все те объяснения, которые были даны, не работают. Если такой совершенный праведник страдает при жизни, то возникает вопрос, почему? У него-то нет грехов, которые он должен искупать. Почему же тогда ему страдать? И, как пишет Рамбан, в этом, собственно говоря, и был вопиющий вопрос, который обсуждается в книге Иова. Одной из самых трудных и запутанных книг в Танахе. Трудность ее, прежде всего, языковая. Язык очень сложный, поэтический, метафорический. Используется много корней, которых, значения которых трудно понять. Иногда даже из контекста это не ясно. И сложность его и в том, что в ходе обсуждения, с точки зрения построения книги, это спор Иова со своими друзьями, то когда это читаешь, то возникает вопрос, что те же самые аргументы, те же самые доводы, они повторяются из раза в раз. И переходя из главы в главу, читатель с трудом может воспринять, что, собственно, в новой главе появилось такого нового, чего не было сказано в предыдущих. Вот, исходя из всех этих сложностей и трудностей, Рамбан решает дать краткий в этой книге, краткое объяснение книги Иова, ибо оно имеет конкретное отношение к его теме, к теме воздаяния. Но нужно сказать, что в дальнейшем уже, более поздние годы, Рамбан написал и развернутый комментарий книги Иова, и в тех случаях, когда его короткий комментарий здесь непонятен, то обычно обращаются к его развернутому комментарию, чтобы понять, что здесь имеется в виду. Ну вот после всех этих предисловий мы можем и двигаться. Наверное, имеет смысл сначала прочитать вступление в книгу Иов, первые 2-3 главы. Я их привожу, естественно, в сокращении, ибо если читать все подробно, буквально не хватит времени урока. Итак, читаю. Глава 1. «В земле Уз жил человек по имени Иов. Этот человек был непорочен и праведен, жил в страхе перед Богом и сторонился зла». Нужно сказать, что в Талмуде есть обсуждение, обсуждается, реальный ли Иов персонаж, действительно ли был когда-то такой человек, или он персонаж, только придуманный для фабулы этой книги. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Богом, и пришел между ними и Сатан». Сатан, нужно сразу оговориться, что упомянутый здесь Сатан не имеет никакого отношения к представлениям христиан, которые говорят о Сатане как о главном противнике небесных сил, или о падшем ангеле, который взбунтовался против Бога. Речь идет о ангеле, только ангел особый. Мы видим, здесь сказано, пришли все ангелы и Сатан. Значит, он ангел, то есть выполняющий волю Божью, никакой не супостат и никакой не противник, а выполняющий волю Божью, но только его функция особая, отличающаяся от функции остальных ангелов. И как говорит Талмуд, сказал Риш Лакиш, Сатан, он же соблазнитель, то есть Ейцер Ара, дурное начало в человеке, он же ангел-обвинитель, то есть небесный прокурор, который обвиняет человека, обратим внимание, в тех самых грехах, на которых он же сам его и толкнул, и соблазнил. Сначала соблазнял, а потом соблазняет, а потом и сдает его, и обвиняет в них. У Малаха Мавет, он же ангел смерти, то есть тот, кто и приводит приговоры в исполнение. Вот этот самый Сатан предстает перед Богом среди прочих ангелов. «И сказал Господь Сатану, откуда ты пришел?» И ответил Сатан Богу и сказал, «Я скитался по земле, обошел ее всю и сказал Господь Сатану, приметил ли ты моего слугу Иова, ты, тот самый ангел-обвинитель, небесный прокурор, который всегда и всюду и везде выискивает гадости, а вот приметил ли ты Иова, человека, которому нет подобного на земле, непорочного, праведного, кто живет в страхе перед Богом и сторонится зла?» И отвечал Сатан, известный циник, отвечает он Богу, «Ну, разве ты не оградил его самого, его домашних и все добро? Конечно, он праведник. Он только в таких условиях, кто бы не был праведником, он же как сыр в масле катается. Ты благословил дело его рук, его стада и отары заполонили землю. Но протяни руку и порази все, что у него есть, и он проклянет тебя прямо в лицо». И сказал Господь Сатану, «Ну, хорошо, если ты хочешь подвергнуть его испытанию, пожалуйста. Все, что у него есть, в твоих руках, но его самого не трогай. Но все, что все остальное, то есть все его имущество, можешь отобрать». И ушел Сатан от Господа. И однажды, когда сыновья и дочери Иова пировали и пили вино в доме у его старшего из братьев, к Иову пришел вестник и сказал, «Волы пахали и ослицы паслись неподалеку, когда напали шевияне и угнали их. Они предали слуг мечу, и я единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе». Так Иов лишается своих стад. Он еще говорил, когда пришел новый вестник, и сказал, «Божий огонь пал с небес и сжег овец и слуг, и я единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом». Не успел он договорить, как пришел третий всадник. И сказал, «Халдеи собрались в 3 отряда, набросились на стадо твоих верблюдов и угнали их. Они предали всех слуг мечу, и я единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом». Так Иов оказывается без своего имущества. Он еще говорил, когда пришел еще один вестник и сказал, «Твои дочери и сыновья пировали и пили вино в доме старшего брата. Как вдруг страшный вихрь примчался из пустыни и пошатнул дом с 4 сторон. Дом рухнул на них, и они все погибли. А я единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом». Тогда встал Иов и разорвал на себе одежду и обрел голову. Он пал на землю, простерся ниц и сказал, «Нагим вышел я из чрева матери. нагим я возвращусь туда, куда мне назначено. Бог дал, Бог взял, да будет имя его благословенно. И во всем этом не согрешил Иов и не сказал ничего недостойного о Боге. Так первое испытание выдержано Иовом замечательно. Ни слова упрека, смиренно принимает все, что приходит, с полной верой в то, что все это пришло. Бог дал, Бог взял, какие у него могут быть претензии. Сатан пока что не преуспел ни в чем. Глава вторая. И снова был день, когда сыны Божьи пришли, чтобы предстать перед Богом. Снова повторяется, что пришел и Сатан. Ну, и сказал Господь Сатану, приметил ли ты моего слугу Иова? Ведь нет на земле такого человека, как он, непорочного и праведного, кто живет в страхе перед Богом, сторонится зла. Он по-прежнему тверд в своей непорочности. А ты настраивал меня против него, чтобы погубить его без вины. И отвечал Сатан Господу, кожа за кожу. За свою жизнь человек отдаст все, что имеет. То есть пока что мы не тронули самое главное, мы не тронули его самого. Но протяни руку и порази его кости и плоть, и он проклянет тебя прямо в лицо. Второе испытание. Пусть отныне беда коснется не его имущества, а его самого. И сказал Господь Сатану, хорошо, он в твоих руках, но только сохрани ему жизнь. Болезни, пожалуйста, беды, сколько угодно, но жизнь не трогай. И вышел Сатан от Бога и поразил Иова болезненными язвами с головы до пят. И взял Иов глиняный черепок, чтобы скоблить себя им, и сел в пепел. То есть какие-то жуткие струпи у него были, невероятные кожные болезни, от которых человек невероятно страдает. И вот тогда, когда трое друзей Иова, Элифаз, Таимани, Бильдад, Шухи и Цуфар Наамати, услышали о постигших его бедах, они встретились, чтобы идти и соболезновать ему и утешить его. Увидев издали, они его едва узнали, зарыдали, разорвали на себе одежду и посыпали головы пеплом, знак траура. И сидели рядом с ним на земле 7 дней и 7 ночей. Никто из них не сказал ему ни слова, потому что они видели, как сильно он страдает. Очень интересно. Они пришли, они встретились, чтобы идти, соболезновать ему и утешить его. И вместо того, чтобы утешить его, они сидят вместе с ним 7 дней и молчат. Тоже мне утешение. На самом деле это именно так выражается соболезнование человеку. Когда человек страдает, очень часто ему меньше всего нужно, чтобы кто-то морочил ему голову, чтобы кто-то ему объяснял смысл его страданий, чтобы кто-то философствовал на его счет. Ему нужно прежде всего сочувствие, ему нужно прежде всего сострадание. Поэтому Талмуд и говорит, что тот, кто приходит утешать человека в беде, пусть молчит, пока тот сам не обратится к нему. Обратиться к нему, захочете злить свою душу, прежде всего выслушай. Выслушай, поддакивай. Если тебе будет что сказать, или даже что возразить, может быть, найдешь необходимым возразить. Но для начала, прежде всего, самое главное, это сострадание. В этом и утешение. Поэтому друзья Иова молчат, не открывают рта, пока он сам не обращается к ним. А вот теперь посмотрим, что же он им говорит. После этого Иов заговорил и проклял тот день, когда родился. Он сказал, да сгинет день, когда я родился, и ночь, в которую я был зачат. Пусть тот день станет тьмой, пусть Бог не вспомнит о нем свыше. Пусть свет в тот день не сияет, пусть он достанется мраку и мгле, пусть будет затянут тучей, пусть тьма затмит его свет. Пусть той ночью владеет тьма, пусть сочтется она в днях года и не выйдет ни в один из месяцев. Пусть померкнут звезды на ее заре. Пусть ждет она утра и не дождется, не увидит первых лучей рассвета за то, что не затворила чрево матери моей и не скрыла горе от моих глаз. Почему я не погиб при родах и не умер сразу же после рождения? Лежал бы я сейчас в мире, спал бы себе спокойно среди царей и мудрецов земли. Почему не зарили бы меня, как выкидыш, как мертворожденного младенца? Вздохи мои вместо еды льются стоны мои, изливаются, как вода. Чего боялся я, то и произошло. Чего страшился, то со мной и случилось. Иов проклинает день, когда он родился. Все это очень эмоционально, но хотелось бы понять смысл, что все это означает. Что означают все эти проклятия и почему он обращает их к своим друзьям. До сих пор он молчал 7 дней и 7 ночей. Они сидели молча. И, наконец, когда его прорывает, он проклинает день, в который родился, и ночь, в которой был зачат. Смысл этого. Скрывает Рамбан. Вот посмотрим, что он пишет. Если мы всмотримся в книгу Иова, то увидим, что сначала, вот это вот первое возражение Иова, что сначала Иов утверждал, что все беды и удачи человека определяются расположением планет и созвездий в день его появления на свет и в момент зачатия. То есть он склонялся к заблуждениям астрологов, и это видно из того, что он говорит: «Да сгинет день, когда я родился, и ночь, в которую я был зачат». Он проклял и тот день, и ту ночь, и те вечерние звезды, ибо они, звезды, определили его будущие страдания. В этом смысл его первого утверждения. То есть, как случилось то, что со мной случилось? Откуда эти беды? Говорит Иов, не нужно искать какой-то адрес. Это звезды. Судьба человека определяется расположением звезд в момент его рождения. Его гороскоп определяет все, что с ним случится. И человек таким образом, и его жизнь, жертва слепых, бездушных сил природы. Сегодняшний человек, говоря на эту тему, рассуждал бы о факторах биологических, физических. Тогда биология, физика и химия не занимались, а главной наукой была астрономия и астрология. Звезды, считали древние, и определяют все, что творится в нашем подлунном мире. И вот эти самые мысли и озвучивает здесь Иов. Очень странно. Всевышний характеризовал его как человека праведного. Праведный человек, по идее, должен верить в Бога и в его провидение, в то, что Бог не только создал мир, но и управляет им. И все, что происходит, происходит по воле Бога. А Иов здесь говорит совершенно другое. То, что происходит, это результат, это из-за звезд. Результат особого, определенного положения звезд, как они сложились в тот день, когда я родился. Поэтому он и проклинает тот день, в который он родился, который принес ему в дальнейшем такие беды и такие мучения. Вот здесь начинают ему возражать его друзья. Первый из них, самый старший, Элифаз. Читаю. «Тогда ответил ему Элифаз Таймани: если кто-нибудь решится сказать тебе слово, не досадит ли он тебе? То есть можно ли тебе вообще возражать? Не уверен. Психическое состояние Иова таково ли, что можно ему возразить? Но в чем же его возражение? Сразу переходим к нему. Вспомни-ка. Случалось ли гибнуть невиновному? То есть если человек гибнет, то наверняка это человек, который того заслужил своими грехами. Были ли праведные уничтожены? Назови имя какого-нибудь праведника, который был уничтожен, кроме тебя. Ты считаешь, что ты праведник? Очень может быть, не знаю. А других ты знаешь, которые были уничтожены? Я видел, что те, кто сеет несправедливость и нечестие, пожинают их плоды. То есть твой опыт такой, мой опыт совершенно иной. Я вижу, как те, кто делает гадости в конечном итоге, пожинают их плоды и получают наказание. Они погибают от дуновения Божьего и от дыхания его гнева исчезают. Мне приоткрылось слово, но я уловил лишь отзвук его. Среди беспокойных ночных видений, когда люди погружаются в сон, меня обуяли страх и трепет. Я задрожал всем телом. Для чего он это все рассказывает? Здесь Элифаз рисует что-то очень, явление, которое очень похоже на пророчество. Когда приходит человеку осенение свыше. То есть он хочет сказать, что вот это свое понимание вопроса столь ясное и столь черно-белое, что праведники живут и благоденствуют, а те, кто делают гадости в конечном итоге, получают наказание, это понимание, говорит Элифаз, я получил свыше. Вот этот вот образ, который возник, но я не мог понять, кто это. Некий облик явился моим глазам, и я услышал тихий голос. И что же этот голос вещал? Может ли человек быть правым перед Богом? Может ли человек быть чистым перед Создателем? Ведь Бог не доверяет даже своим слугам. Даже в ангелах находит он недостатки. Так что же говорить о живущих в домах из глины, чье основание прах? То есть голос, который явился к нему в этом пророческом видении, возвестил ему главное. Люди имеют претензии. Почему со мной случается так? Кто из людей может быть чист? Разве может быть человек прав в своих претензиях к Богу? Нет человека, у которого не было бы грехов. Ведь если Бог не доверяет даже своим ангелам, то что уже говорить о людях? Стало быть, если люди страдают, страдают они за свои грехи. Вот такой правоверный, трудно не увидеть, немножко догматический довод Элифаза. Продолжим. А что Элифаз сам не знает, что иногда бывает и по-другому? А в жизни, ну, в пророчестве он видел так, а в жизни, когда у него кончается пророчество, он оглядывается вокруг, он не видит, что иногда это не совсем так? В жизни он не видит преуспевающих мерзавцев? Вряд ли можно себе представить такое. Если только не предположить, что Элифаз живет где-нибудь в другом мире, на другой планете. Элифаз говорит, что да, видел он и по-другому. Смотрим дальше текст. «Я видел сам, как глупец укоренился, но внезапно на его жилище обрушивается проклятие. Детей его никто не защитит, их некому спасти. Бывает, что глупец укореняется, но недолго. В конечном итоге внезапно для него, конечно, только, для того самого глупца и мерзавца, внезапно на его жилище обрушиваются проклятия, детей его никто не защитит, их некому спасти, голодный съест его урожай. И даже то, что растет среди терна, а жаждущий уносит его добро, несчастье не появляется из земли. Беда не вырастает на поле, но человек рожден для испытаний». Тут неожиданно он переходит к какой-то другой теме. Откуда-то вылезают испытания, пока не ясно почему. Что до меня? То есть если бы я был в твоем положении, Иов, то я бы воззвал к Богу. Богу доверил бы свое дело. То есть ты обвиняешь во всем звезды, а вот я бы на твоем месте не говорил бы о звездах. Я бы не обращался к астрологам. Я бы воззвал к Богу. Ведь Он творит великое, непостижимое, бесчетные чудеса. Он возвышает униженных и возносится, плачущие к спасению. Он разрушает замыслы хитрецов, чтобы им не было успеха. Он ловит мудрствующих их же лукавством, и замыслы коварных рушатся. Он спасает бедного от руки могучих. Счастлив тот, кого вразумляет Бог. Наставлением всемогущего не гнушайся. То есть, что происходит с тобой, это Бог тебя наставляет, вразумляет. Непонятно. А как можно наставлять страданиями? И что означает не гнушаться наставлением Бога? Он ранит, но сам и перевяжет. Он поражает, но его же рука исцеляет. Это немножко более понятно. То есть ты сейчас поражен ранами, но это ненадолго. Он тебя сам и от этих ран излечит. Он поражает, его же рука исцеляет. В голод избавит он тебя от смерти, в сражении от удара меча. Ты узнаешь, что шатер твой в безопасности, смотришь владения свои, и ничего не пропало. Сейчас у Иова не осталось ничего, ни полушки, но ничего, это временно. А потом ты придешь и увидишь свои все владения, увидишь, что все у тебя есть. Ты узнаешь, что твое потомство многочисленно, и потомков твоих, как травы на земле, сейчас они все погибли. Ты сойдешь в могилу, достигнув зрелости, словно сноп на гумно и в должный срок. Вот как. Мы исследовали, и это все верно. Выслушав это все, ты поймешь. Элифаз говорит, что если ты меня выслушаешь, то все поймешь. Но мы прежде всего не очень поняли его речи, его переходы от одной темы к другой, мягко говоря, неясно. Как же это понять? Вот посмотрим, как интерпретирует речь Элифаза Рамбан. Я снова возвращаюсь к тексту, теперь уже это текст Рамбана. И вот тогда, поясняет Рамбан, один из трех его друзей, Элифаз, упрекнул его в том, что передавая власть планетам, и созвездиям. Он упускает из виду власть владыки Вселенной, который вершит все по закону и справедливости. То есть первое возражение: ты говоришь, что все от звезд – ерунда. Да ничего подобного. Все только промысел Божий. Элифаз сказал ему: вспомни-ка, случалось ли гибнуть невиновно? Прямая цитата из текста, который мы только что прочитали. Ну-ка вспомни. Бывает ли такое, что невиновные погибают? То есть, поскольку мы не видим, чтобы гибли непорочные. А если кто и гибнет, если кто испытывает мучения, кто это? Сеющие нечестие пожинают его плоды. Стало быть, это убеждает нас, что они погибают от дуновения Божьего, а не от дурного расположения звезд в определенный час. То есть, ты, Иов, не можешь судить о мире, исходя только из своего собственного опыта. То есть с тобой определенные вещи происходят, которые ты не можешь объяснить. Можно понять. Но ведь ты не единственный человек в мире. В мире же есть еще другие люди. И если я смотрю на мир, что я вижу? Я вижу, что погибают, что мучаются нечестивцы. В конечном итоге их постигает кара. А я не знаком с праведниками, которые гибнут в мучениях. Мне это неизвестно. И если так, если то, что это я вижу, то я отсюда вполне могу сделать вывод, что то, что происходит в мире, управляется по справедливости, по закону Бога. А не потому, что там где-то Сатурн с Марсом в какое-то созвездие попали, и вот потому-то все и происходит. Это ерунда. И добавил. Конечно. Иногда может показаться, что есть исключение из этого правила. Однако, когда мне казалось, он подчеркивает, может показаться, то есть на самом деле не так, конечно, может показаться, что есть исключение из этого правила. Однако, когда мне казалось, что глупец и нечестивец укоренились, то есть пустили корни, и они хорошо-хорошо укрепились в этой жизни, на самом-то деле это не так. Я уже предвидел в воображении, как внезапно на его жилище обрушивается проклятие. Вот почему он заговорил о пророчестве. То есть Элифаз согласен, что то, что мы видим в жизни вокруг, очень часто противоречит его ясному черно-белому мировоззрению, что праведникам добро, грешникам зло. Но иногда мы видим другое. Так это нам только кажется. А в пророчестве, в пророческом видении, когда раскрывается истинная суть вещей, внутренний механизм событий, тогда и становится ясно, что через некоторое время, а пророчество-то дает возможность заглянуть и в будущее, в которое мы в своей обычной жизни заглянуть не можем, а пророчество дает возможность заглянуть. Так вот, я, глядя на тех самых мерзавцев, которые живут припеваючи, но имея возможность благодаря пророческому контакту с Богом заглянуть в их будущее, я-то уже вижу, как внезапно на жилище его обрушиваются проклятия. Конечно, до некоторого времени этот нечестивец жил припеваючи, потому что ему, как мы говорили раньше, ему давали награду за те добрые дела, которые он делал. Но когда эти заслуги заканчиваются, то внезапно на его жилище обрушиваются проклятия. Это для него внезапно. А на самом-то деле ничего внезапного в этом нет. Просто закончились его заслуги. Вот теперь пришло время его бить по голове. Замечательно. Хорошо. Во всем мире это так. Но Иов говорит о себе. Он не говорит о всем мире. Со мной-то почему? Я-то про себя знаю, что я не грешник. Почему же тогда я страдаю? В этом вопрос Иова. Отвечает Элифаз. А когда к праведнику, подобному тебе, приходит страдание, это испытание от Бога. А наставлением всемогущего не гнушайся. То есть те наставления и вразумения, о которых он говорил, поясняет Рамбан, следует понимать это как испытание. Бог испытывает человека. И еще сказал, что человек рожден для испытаний. То, что происходит с человеком, объясняется испытанием. И не стоит искать причину бед в чем-нибудь ином, но только взывать к Богу, который управляет миром. Ибо он ловит мудрствующих, и ему ведомо, что их страдания посланы им на благо, Или это испытание, которым Бог подвергает человека, а затем сам же избавляет от этих бед. Этим тем самым поясняются последние строки. То есть он причиняет боль, и он излечит. В этом заключается возражение Иова на первые жалобы, возражение Элифаза на первые жалобы Иова. Следует напомнить, что Рамбан пояснял в предыдущих главах, что на самом деле Всевышний испытывает человека, не такого, чтобы Всевышний испытывал человека страданиями. Испытывается человек, о котором Всевышнему совершенно ясно, что он праведник, и он это испытание выдержит. И это испытание дается человеку для того, чтобы реализовать спящие в нем силы, для того, чтобы реализовать свой потенциал и получить награду не только за добрые намерения, но и за добрые дела. То есть пока человек соблюдает заповеди Всевышнего, живя в благополучии, ну, за это, конечно, ему полагается награда, но она не столь велика, как могла бы быть награда человека, который исполняет заповеди даже в очень тяжелых условиях. Для этого Всевышний дает человеку тяжелые условия, но только тому, о котором ему совершенно ясно, в котором он уверен, что он и в тяжелых условиях не споткнется, не поскользнется, а будет продолжать исполнять заповеди, не сдвинувшись. Такому человеку даются испытания, они ему на благо. Но тому, в котором Всевышний не уверен, тому, кто может не выдержать испытания и начать роптать, и спрашивать, за что это мне и почему это мне, такому испытания не даются. Но Элифаз, обращаясь к Иову, говорит, ты страдаешь? Ты страдаешь, считая себя праведником? Наверное, ты прав, ты праведник. Согласен. Это значит, что твои страдания – это испытания. Но Иов-то испытания не выдерживает. Он же ропщет, он же задает вопросы. Он проклинает. Он доходит до явной ереси, говоря, что все, что с ним произошло, это просто не может, это не может быть по велению Бога, это просто звезды, гороскоп. Значит, он не выдерживает испытания. Получается, что сам Элифаз не разделяет той точки зрения, которую Рамбан сам упомянул, и он считает, что испытания могут быть даны тем, которые могут и оступиться тоже. Как увидим в дальнейшем, Иов с ним не согласится. Иов-то как раз согласен с тем правилом, и он мыслит в соответствии с тем самым правилом, которое Рамбан упомянул. То есть, если у человека нет сил выдержать испытание, значит, это не испытание, а что-нибудь другое. Что еще не знаем? Ну, что-нибудь другое. Испытание только тем, кто способен его выдержать. Посмотрим теперь возражение Иова. «О, если возвесить все мои страдания, мою беду положить на весы, они перевесили бы песок морской. Ибо стрелы всемогущего во мне, их яд истощает их дух, ужасы Божьи ополчились против меня». Вот здесь уже Иов говорит по-другому. Он не говорит здесь о звездах, он не говорит здесь о планетах. Он говорит, что причиняет ему страдания, стрелы всемогущего, которые впились в него. Их яд, как отравленных стрел, истощает мой дух. Ужасы Божьи ополчились против меня. То есть он вроде бы принял сторону Элифаза, что то, что произошло с ним, это рука Божья. Но только если это рука Божья, то почему бы он тогда бы сразу не прикончил меня? Зачем мне терпеть эти страдания? Если бы сбылась просьба моя, и Бог исполнил бы мою надежду, соизволил бы Бог сокрушить меня и руку протянув, сразил бы, у меня тогда было бы утешение, даже если гибель и смерть ужасна, но это лучше, чем то, как я живу сейчас. Откуда взять мне силы, чтобы ждать? Это возражение Элифазу. Ты говоришь, это испытание? Да не может быть. Сил-то у меня нет. Откуда взять силы, чтобы ждать? Какой смысл терпеть, оттягивая конец? Я не могу вытерпеть. Только уж лучше же умереть сразу. Научите меня, и я замолчу. Покажите мне, в чем ошибся. Все хорошо. Иными словами, вы говорите, что это не от звезд, что это от Бога. Хорошо, замечательно, от Бога. Объясните, почему. Испытание, о котором говорит Элифаз, ерунда. Какое же это может быть испытание, если я не в состоянии его выдержать? Так представляется объяснить слова Иова вкратце. Теперь посмотрим, как их объясняет Рамбан. Тогда Иов стал сетовать по-иному, показывая, что он признает правоту Элифаза, но соглашаясь, что его стрелы, что его беда – это стрелы всемогущего и ужасы Божьи, он снова раздражается проклятиями, говоря, что если эти страдания не случайны и не зависят от произвола звезд, а посланы по воле вершащего, то пусть Бог уж сокрушит и умертвит его, или пусть он подождет, пока завершатся его дни на земле. Ведь дни-то его всего лишь дуновение, ибо не в моих силах выстоять, пока минуют эти страдания. Элифаз говорит, это испытание тебе. Ты подожди, Бог, он же присылает тебе болезнь, но он же излечит тебя от нее. Он ударяет, но он и твои раны затем залечит. То есть подождать, пока не кончится, у меня нет сил этого ждать. Я не в состоянии. Мои силы на пределе. Не могу больше. Значит, это не испытание. Это что-нибудь другое. Совершенно иное. Посмотрим дальше. Что еще говорит Иов? Разве не обозначено человеку время службы на земле? То есть ведь каждому человеку отпущено время, сколько ему жить и когда он умрет. Подобно дням наемного работника, как человек нанимается на работу. Он знает, что он нанимается на день, или на неделю, или на месяц, или на год. Так и у человеческой жизни есть предел. Как раб, который ждет вечерние тени, как работник, который ожидает оплаты, которая означает окончание его труда. Так достались в удел мне месяцы суеты и горькие ночи, отпущены мне. Вспомни, Боже, что жизнь моя лишь дуновение. Уж не увидит мне счастье, ведь жизнь моя конечна. Око, что видит меня, не увидит меня вскоре. Будешь искать меня, но меня больше нет, ведь я же уйду. Как рассеивается облако, и я исчезаю, так нисходящий в могилу не возвратится. Я презираю жизнь, ведь все равно мне жить вечно. Имело бы, может быть, смысл сейчас разглагольствовать на тему, стоит ли терпеть и не стоит ли терпеть, если бы передо мной была вечная жизнь. Но если жизнь моя все равно конечна, и я все равно рано или поздно умру, так лучше же умереть рано, чем жить в таких невероятных страданиях, которые я не в состоянии больше терпеть. Отступи от меня, продолжает ее. Мои дни, суета, они конечны, они скоро кончатся. Что есть человек, что ты так его возвеличил, что ты обращаешь на него внимание, вспоминаешь его по утрам и поминутно испытываешь? Доколе ты не оставишь меня, не отступишься от меня. Вот этот переход уже совершенно непонятен. Если первые слова в этой главе еще были ясны, что Иов просит здесь, чтобы Всевышний умертвил его, послал бы ему, наконец, смерть, то дальнейший, то, что он говорит в дальнейшем, чем так важен человек в твоих глазах, что ты вообще обращаешь на него внимание, вот это неясно, что он хочет этим сказать, и как это связано с тем, что сказано было выше. Рамбан. Рамбан как раз отвечает на наш вопрос. Иов удивлялся, читаю в тексте, что есть человек, что Бог настолько возвеличил его, что обращает на него свое внимание. И это удивление свидетельствует, что прежде Иов думал. То есть сейчас он уже говорит по-другому, но прежде, до того, как Элифаз стал с ним спорить, что Иов считал. Поскольку человек незначительный в глазах Творца, ноль без палочки. Он оставил его во власти случайности, определяемых ходом звезд и их влиянием на землю. Он считал, что человек подобен в этом насекомым, присмыкающимся или зверям, у которых провидение Всевышнего лишь поддерживает существование вида. Но для единичного представителя вида нет ни награды, ни наказания. А когда они истребляются, уж не говорят, что они согрешили. То есть, как Иов мыслил раньше, до того, как Элифаз вступил с ним в спор. Иов говорил следующим образом. Мы знаем, что есть два понятия ашгаха клалит и ашгаха пратит. То есть общий надзор Всевышнего над миром и индивидуальный частный надзор. Что касается животных, то здесь я согласен, что надзор на ними исключительно общий, не индивидуальный. То есть Всевышний создал мир, в котором по каким-то причинам должны быть различные виды и минералов, и растений, и животных. И Всевышний надзирает за ними, устанавливая и сохраняя экологический баланс так, чтобы в мире все те виды, которые он создал, чтобы они сохранялись. Чтобы были волки, чтобы волки были сыты и овцы были целы. Понятно, что часть овец волки сожрут, но при том никогда не смогут уничтожить всех овец, потому что как только уничтожат всех овец, они сами все подохнут с голоду. И вот Всевышний сохраняет этот такой баланс, неустойчивый, но все-таки постоянно существующий, с этой точки зрения. Почему этот надзор называется общим видовым? И он касается только видов. В мире должны быть и волки, в мире должны быть овцы, в мире должны быть мухи, в мире должны быть пауки. Я не знаю, зачем мухи. Если бы меня спросили, как создавать мир, я бы посоветовал создать мир без мух. Но Всевышний меня не спрашивал. И он сотворил мир, в котором есть и мухи, и есть и пауки. А мухи время от времени попадают в паутину. Да? То есть есть определенные заложенные. И если муха попадает в паутину, мы не скажем, что муха получила от Бога наказание за свои прегрешения против человечества, за то, что она назойливо жужжа мешала людям жить. Нет, она конкретно эта муха, по поводу нее судебного решения никакого не было. В мире должны быть мухи, в мире должны быть пауки. Пауки делают паутину, в них мухи попадают. И вот эти процессы – это ашгаха клалит, общий надзор. Так вот, Иов считал, до того, как Элифаз начал ему возражать, Иов считал, что судьба человека в этом плане неотличима от судьбы животных. Как по поводу животных нет ашгаха протит, нет индивидуального надзора, так и по поводу людей нет индивидуального надзора. Есть только общий надзор, чтобы был род человеческий. А что уже происходит с его отдельными представителями, с индивидуумами, в это Всевышний не вмешивается. Почему? Потому что человек слишком ничтожен в его глазах. Нет, ноль без палочки. И поскольку он ничтожен в его глазах, Всевышний не надзирает за каждым человеком отдельно, а только над родом человеческим в целом. Это его создание. И это действительно находится в фокусе его внимания. А каждый отдельно взятый человек, каждая отдельная особь, точно так же, как каждая отдельная муха или каждая отдельная овца, его не волнует. И что же происходит? Почему же происходят определенные события с овцами, волками, людьми и пауками? А это все по законам природы. То есть на языке Иова, на языке древних, звезды это определяют. Это было первое утверждение Иова. И сам продолжает дальше Рамбан, и сам Элифаз упрекал его в этих действительно еретических воззрениях. А ты говорил, что знает Бог, то есть Бог интересуется человеком. Разве он может судить сквозь мглу? Сокрыт облаками, он нас не видит. Да он нас в упор не видит, он занимается только общими вопросами, а нашей конкретной судьбой не занимается совсем. То есть, согласно первому объяснению Иова, провидение не опекает низменных тварей, но все ходит лишь по небесному кругу. А провидение только поддерживает существование видов так же, как поддерживает ход звезд, планет, вращение небесных сфер. То есть поддерживает путь Вселенной, и все происходящее в нем определяется расположением звезд. Да и сам Иов оправдывался. То есть как он договорился до такой ереси? Говорит, Иов, это не сразу. Он оправдывался, что у него не было этих дурных мыслей, пока он пребывал в покое. Пока он жил так, как описывается в начале книги, пока у него все было благополучно, он никогда бы вообще ничего подобного не сказал. Как он говорит, да если бы при виде, это уже в дальнейших главах мы их еще не читали, и если бы при виде сияющего солнца или идущего по небу ясного месяца соблазнилось бы мое сердце, я бы подумал, что в них источник моего великого богатства. Благодаря им моя рука столь многое обрела. Да был бы это грех, подлежащий суду, ибо я изменил бы Богу. То есть, если бы тогда, когда я был в благополучии, не только я сам бы не подумал об этом, если бы кто-нибудь при мне такое сказал, что мое благо, это, что источник моего блага – это звезды, да я бы тут же сказал, замолчи, что ты такое говоришь, это чистая ересь. Он дает нам все, а не солнце и луна. Это я раньше так считал и раньше так говорил. Вот лишь теперь. Когда на него обрушили страдания, он начал так думать. То есть начал думать, что будто все предопределено расположением звезд. Ибо страдания обрушились от него без всякого греха с его стороны. Поэтому Иов довольно легко от этой ереси и отказывается. Когда Элифаз начинает с ним спорить, он тоже говорит: хорошо, ты говоришь, что все происходит не по строению звезд. Согласен, все по воле Бога. Ну тогда объясни мне, почему тогда? Где же здесь справедливость Божья? Продолжает дальше Рамбан, и после того, как Элифаз отверг дурные мысли Иова, тот сказал: ну а за что же Бог обрушил на меня такие великие страдания? Что ты говоришь, испытание? Разве это может быть испытанием, если у меня нет сил его выдержать? Не может быть такого. Испытание дается только тем, кто в состоянии его выдержать, а я не могу. А что же это другое? И неужели так важен ему человек, что он испытывает его изо дня в день? Даже если бы у меня были силы выдержать, я бы тебе задал другой вопрос. А что, я настолько важен Богу, что он должен изо дня в день меня испытывать? И даже если я согрешил, чем помешал тебе мой грех, создатель человека? До сих пор Иов не говорил о своей праведности, не превозносил своих добрых дел, только спорил, выдвигая три довода. Так, приведем бухгалтерский подсчет. Первый довод какой был? Первый довод: если это испытание, но ему не по силам. Второй: поскольку человек и его жизнь лишь дуновение, так довольно с него предстоящей смерти. И если даже заслуги не спасают от нее, то и для грешника не нужно никакого дополнительного наказания. Да ведь он растает, как дым. И третий довод. Да неужели же человек настолько важен в глазах Бога, чтобы взыскивать с него за его грехи и проступки? Да ведь и сам человек, и его грехи чересчур мелкие и несущественные в глазах Бога. Вот в этом, как показывает анализ стихов, заключалась вторая жалоба Иова. Поясним. Иов согласился: хорошо. Все, что происходит, происходит по воле Бога. Убедил ты меня. Тогда объясни, что произошло со мной. Испытание это не может быть. Это может быть. Что это может быть другое? И вообще. А что? Всевышнему так важен человек, чтобы испытывать его ежедневно. Ведь человек-то рано и поздно, жизнь его дуновение, как он говорит. Ведь рано или поздно человек умрет. Да, кстати, ты здесь говорил, праведники не гибнут, с ними ничего плохого не случается. Да, с ними ничего плохого не случается, предположим. А они что, праведники вообще не умирают? Они живут вечно. А, умирают. Значит, добрые дела праведника, сколько бы он хороших дел ни сделал, они его от смерти спасти не могут. А вот вопрос, почему? Почему они не могут спасти его от смерти? Я тебе скажу, почему. Да потому что и сам человек, жизнь его дуновение, и поступки человека, они настолько незначительны, они настолько неважны, что не могут повлиять на его судьбу и не могут отвратить неминуемой смерти. Тот факт, что праведники умирают, и их праведность не спасает их от смерти, доказывает только одно, что поступки человека лишены всякого смысла, лишены значимости, точнее, и никак не влияют ни на высшие миры, ни на низшие, ни на его собственную судьбу. Здесь то, что говорит Иов, очень похоже на слова царя Давида в псалмах. Вот что он говорит там. «Когда я вижу твои небеса, дело перстов твоих, луну и звезды, которые ты устроил, то думаю, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты вспоминаешь о нем». То есть достаточно выйти ночью на улицу, посмотреть на звездное небо, усыпанное мириадами и мириадами звезд, чтобы понять, что не только наша планета, да и наша галактика по сравнению с этим огромным-огромным миром – это песчинка. А уж тем более планета Земля в ней. А уж тем более человек, который живет на ней. Вообще ноль без палочки. Да и жизнь его – это приходящее явление. 70-80 лет жизни – и все. В глазах Всевышнего – одно мгновение. Даже меньше того. Так какая же может быть важность у этого человека? Кто такой человек, что ты вообще вспоминаешь? Как может быть Всевышнему какое-то дело, какое бы то ни было дело до того, как живет этот человек? лжет он или говорит правду, мошенничает или честно себя ведет, соблюдает субботу, не соблюдает. Так какое ему до этого дело, до этого нуля без палочки? И доказательство тому, что ему действительно нет никакого дела. Это то, что добрые дела не спасают праведника от гибели. Но если так, то нужно сказать, сделать еще один шаг вперед. Если так, то грехи не должны приводить к мучениям человека. То есть, к чему вел Элифаз? Все, что происходит, происходит по воле Бога. И по его справедливости, и по его справедливому закону. И если нечестивцы, сейчас мы видим их в благоденствии, это временное явление. Рано или поздно они погибнут. А если что происходит с таким праведником, как Иовом, так это испытание. Ну, испытание Иов тут же отверг. Это не может быть. А почему тогда я страдаю? Значит, ты хочешь сказать, очевидно, что пришло ко мне это страдание как результат моих грехов? Конечно же, Иов мог сказать бы, слушай, это ты можешь говорить кому угодно, но мне, но не мне. Я-то про себя знаю, что у меня грехов нет. Нет, эту тему он еще не затронул. Рамбан говорит, до сих пор о своей праведности Иов еще не говорил. Ну, предположим, хорошо, есть у меня грехи. Но кто сказал, что грехи должны привести к страданию человека? Ведь если поступки человека не в состоянии защитить праведника от смерти, от гибели, это значит, что сам человек со всеми его поступками ничтожен. И не значит его поступки ничего. Но если так, если это верно по отношению к праведникам, так это должно быть верно по отношению к грешникам тоже. Почему их поступки должны приводить их к несчастьям? Почему их поступки должны привести их к мучениям? Да хватит тому самому нечестивцу того, что он помрет. А помрет-то он обязательно. И если он обязательно помрет, то зачем же ему терпеть страдания? Они не оправданы, потому что человеческие деяния лишены всякой значимости. И если уже все равно ему погибнуть за свои прегрешения, не за свои прегрешения, потому что ему срок в жизни отправлен, еще, так лучше этот срок приблизить. Какой смысл ему терпеть? Ведь все равно рано или поздно он умрет. Так пусть он умрет сейчас. А его страдания никому не нужны. И это Иов примеривает на себя. Зачем? Зачем ему сейчас страдать, если все равно рано или поздно ждет его гибель? И смысла никакого в этих страданиях он не видит. Еще раз словами Рамбана. Посмотрим это. Его последний, третий довод. Второй его довод сначала. Если даже заслуги не спасают от нее, от смерти, то и для грешника не нужно никакого дополнительного наказания. А ведь он и так растает, как дым. И, наконец, третий довод. Да неужели человек настолько важен в глазах Бога, чтобы взыскивать с него за его грехи и проступки? Да, конечно, нет. Ведь и сам человек, и его грехи чересчур мелкие и несущественны в глазах Бога. Вот в этом, как показывает анализ стихов, и заключалась вторая жалоба Иова. И на эту вторую жалобу у Элифаза уже ответа нет. Все, что он мог говорить, достаточно представлять нам такую черно-белую догматическую картину, в которой все всегда правильно, в которой грешники всегда наказаны, праведники всегда вознаграждены. И если чего плохого случается, это только человеку на благо. В дальнейшем все это окупится, и в дальнейшем будет все хорошо. И хэппи-энд обязателен. Если в мире что-то выглядит иначе, это просто потому, что мы смотрим поверхностно, не видим вглубь, не видим. Все это рушится о возражении Иова, который не находит никакого объяснения и никакого смысла его старания, и призывает только смерть. Пусть его страдания закончатся. И не только потому, что нет возможности, нет у него сил терпеть их, но и потому, что смысла никакого в этих страданиях он не видит. И поскольку у Элифаза ответа на его возражение нет, то в разговор вступает второй из друзей, Бильдад, но о его возражениях и о продолжении диалога мы поговорим на следующем уроке.